إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد продолжаем изучение благословенной книги шейха Бакра Абдзейда Хиля Талиб аль-Ильм, а именно раздел его, который посвящен жизни искателя знания на поприще знаний. Следующая глава, 37-я, сказано «Кирату тасхих ваддаб» – «Чтение для исправления и уточнения». Автор говорит, рахималлаху та'аля,
قراءة التصحيح والضبط احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيح والغلط والوهم وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم وبخاصة الحفاظ منهم تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن.
Автор, да помилует его Аллах, говорит: стремись к чтению книг высококомпетентным учителем, учителям, сопровождающемуся исправлениями и уточнениями с их стороны, чтобы обезопасить себя от допущения искажений, неправильного произношения слов, ошибок и неверного понимания. Знакомство с биографиями ученых, особенно крупных хранителей знаний Хуффаз, позволяет обнаружить немало примеров того, как они прочитывали высококомпетентным учителям за несколько встреч или за несколько дней обширные труды для того, чтобы проверить точность своего знания. Так Аль-Хафиз ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, прочел Сахих Аль-Бухари за 10 встреч, каждая из которых длилась по 10 часов. Сахих Муслима за 4 собрания в течение приблизительно 2 дней и первой половины третьего дня, закончив чтение в день Арафа 813 года хиджры, в пятницу. Ас-Сунан ибн Маджа, он прочел за 4 встречи, а чтение сборника Аль-Муджзам Ас-Сагир ат-Табарани было закончено им за одну встречу, которая продолжалась между полуденной и предвечерной молитвами. Что касается его учителя Аль-Файрузабади, то он прочитал Сахих Муслима для уточнения правильности своего чтения своему учителю Ибн Джахбалю за 3 дня. Аль-Хатиб Аль-Багдади Аль-Муттаман Ас-Саджи Ибн Аль-Акбар и другие явили в этом вопросе совершенно удивительные и необычные примеры, перечисление которых требует немало времени. Познакомиться с ними ты можешь, обратившись к такими книгами, как...
К таким книгам, как
Ас-Сияр Аз-Захаби, Табакат Аш-Шафиия Ас-Сумки, Аль-Джавахир Ваддура, Ас-Сахуи, Аль-Джавахир Ваддура Ас-Сахуи,
Сахауи,
Фатхуль Мугис. Шазарату Захаб. Хулясатуль Асар.
Фихрисуль Фахарис.
Аль-Каттани. И Таджуль Арус. Не забывай и ты получить свою долю от этого.
Итак, это глава Кирату Тасхих Валдабс. То есть чтение учителю книги с целью добиться правильного чтения, исправить какие-то ошибки, избежать неточности при чтении. И автор, он советует стремиться к этому. Он говорит, чтобы учителя были хорошими специалистами, имели высокую компетенцию в этих вещах. Такое чтение книг читаешь учителю, хорошему специалисту, и это чтение сопровождается чем? Он исправляет, да, уточняет. Что это дает человеку, говорит автор, обезопасивает тебя от допущения каких-то искажений, тахриф. Может, ты неправильно читаешь? Или неправильное произношение слов? Да, какие-то ошибки или неправильное понимание? И потом он говорит, что если знакомиться с биографиями ученых, имамов, хуфаз, то там увидишь примеры этого, что они вот так вот прочитывали учителям, знатокам, да, за несколько встреч, за несколько дней прочитывал обширные труды. Прочитывали обширные труды, да, для чего? Чтобы проверить, насколько они правильно читают. Потом он привел здесь пример. Ибн Хаджар сказал, Сахих Бухари, сколько встреч, он говорит. 10 маджлисов, каждая по 10 часов, да. Сахих Муслима, что? 4 собрания, говорит, 2 дня, и еще что, первая половина третьего дня. И потом приводит другие примеры. И говорит, и ты тоже свою долю от этого получить не забывай. Чтобы твой халт, твоя доля от вот этого вот занятия тоже тобой была взята. Итак, в этой главе идет речь о каком качестве искателя знания, баракаллаху фикум, стремление прочитывать книги, особенно длинные, объемные книги учителям, для того, чтобы уточнить правильное чтение с точки зрения произношения слов, как мы сказали, с точки зрения ташкиль, то есть огласовок, правильно ли ты огласовываешь, и араба, синтаксис, окончание, правильно ты ставишь или неправильно, да, обезопасить себя от ошибок, спросить у учителя неясные места, сложные вещи. Пример этого – это сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они, которые приходили к пророку, алейхиссалату вассалям, и читали ему Коран, и он исправлял их, где что-то было им неясно, они спрашивали, почему так читается, и тогда и почему есть такой вариант чтения, задавали вопросы пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Какую пользу приносит чтение вот таких объемных книг за короткое время? То есть ты берешь какую-то объемную книгу, читаешь шейху за короткое время, да? Как проводят некоторые шейхи, наш шейх проводит то, что называется «Даурат аль-Мукассафа», да, то есть интенсивные такие дауры, циклы, курсы. Что, польза какая в этом, читать такие длинные книги шейху за короткое время? Во-первых, приобретает человек большие познания, да, за малый срок. Второе, расширяется его кругозор, как талиб-ильм, как знающего человека. А именно что? Он приобретает сведения о каких-то вещах, каких-то мнениях ученых, которые не соответствуют, может быть, его представлениям, которые не устоялись. Вот он думал, что так и не иначе. Да, тут что-то он узнал новое. Дальше. Он встречается там, когда читает такие объемные труды, встречается с какими-то редкими, необычными вопросами. На них не сразу найдешь ответ. А он пока читает, находит, да, эти ответы. Дальше. У него формируется хорошая осведомленность, опыт. В какой области? Где, в каких книгах, что искать? Он знает в такой-то книге, в таких-то книгах хорошо. То есть он знакомится с источниками, он узнает, какие сведения, да, где искать, о каких вопросах, какие исследования где находятся. Дальше, что он еще узнает? Он узнает, баракаллаху фикум, какие есть виды, анва, виды научных трудов, какие есть методы составления книг. По-разному же составляются книги, правильно, учеными? Методы разные есть. Потом мусталяхат, то есть термины, да, различные шариатские термины, которые ученые используют в своих книгах. Терминология бывает разная, иногда отличается, нужно знать особенности терминологии. В поколениях терминологии бывает разная. У предшествующих поколений что-то означает одно, да? У поздних ученых этот термин может означать другое. Ты знакомишься с терминологией. Что касается Шейх Усаймина, рахмаллаху тааля, он говорит здесь, смотрите, что вот этот параграф, он относится к наиболее важным. Он говорит, речь идет о полноценном и точном постижении знания и его закрепления в сердце. Чтобы оно укрепилось. Вот только при таком условии, что ты полноценно, точно постигаешь знания и закрепляешь в сердце, только при этом условии знание становится настоящим. Только при этом условии знание становится подлинным. Кроме того, что важно отметить, здесь говорит Шейх Усаймин, что знания нужно получать у высококомпетентных специалистов, учителей. Если учитель только притворяется знающим, делает вид, что он знающий, тогда берегись его. Остерегайся. Почему? Потому что он причинит тебе большой вред. Дальше Шейх Усаймин отмечает, что каждая наука требует, ну, соответствующей ей компетентности. То есть, если ты в одной науке преуспел, это не значит, что ты в другой науке не преуспеешь. В каждой науке нужно достигать штуку, определенную компетентность. Человек может быть специалистом, например, в науке Аль-Фараид. Что это за наука Аль-Фараид? Наука о наследовании, да. Но не быть компетентным в хукмах, в положениях, которые связаны с намазом. Или же, например, прекрасно разбирается в языковых каких-то дисциплинах. Хорошо понимает. Нахуй, сарф там и так далее. Но ничего не понимает в шариатских дисциплинах. Не специалист. Баракулу фикум. От каждого ученого нужно получать то знание, в котором он является хорошим специалистом. Это нужно тоже запомнить. От знающего получай знания из той области, где он хороший специалист. Но тут важное условие, говорит Шейх Усамин, если только этот человек не является таящим в себе какой-то вред. Например, можно встретить человека очень высоко компетентного в языковых дисциплинах, науках. Нахв, сарф, машаллах, баляга. Но у него отклонение в акиде, в убеждении, или в сулюк, в поведении отклонение у него. И у такого, говорит Шейх Усамин, не надо учиться. Потому что если мы станем сидеть у такого на уроках, мы говорили с вами об этом уже, сколько от этого, из этого вытекает разных отрицательных последствий, баракулу фикум. Но другие, видя это, если будут видеть, что ты, талиб аль-ильм, сидишь у такого человека на уроке, сидишь с ним, другие люди обманутся, правильно? Они подумают, а раз сидит с ним этот талиб аль-ильм, значит, это приверженец истины, обманутся этим человеком. Поэтому если он самый классный, наилучший специалист в своей области, все равно получает знания не у него, а у другого. Потому что он заблудший. Сидеть на уроках у него не следует. Что касается, мы с вами прочли, да, сообщение автора о том, как ученые за сколько собраний читали, сказано, что Ибн Хаджар, да, он прочел Сахих Бухари за 10 встреч, каждая из которых длилась по 10 часов, да. Шейх Усаймин говорит, то есть общая длительность сколько составляет собраний, за сколько часов? 100 часов, да, 100 часов. И говорит он, Аллах Аль-Мустан, вся помощь только от Аллаха. Аллах Аль-Мустан, говорит он. То есть удивляется Шейх Усаймин, как это такой короткий срок прочел он. Ну, говорит, сегодня, потому что некоторые искатели знания Сахих Бухари за 100 дней прочитывают, да, или больше дней нужно, чтобы прочитать. Ну, при этом, конечно, нужно учесть, говорит то, что в этом сообщении об Ибн Хаджаре речь идет о чтении просто, да, без там шарха, без разъяснения, без рассмотрения и так далее. Ну, и автор говорит, не забывай ты получить свою долю от этого, да, то есть талиб аль-ильм в процессе обучения упускать вот этот аспект, пускать вот этот вид получения знания не должен. Следующая глава Баракулуфикум Джардур Мутаввалят. Штудирование обширных трудов. Автор говорит Экрай Ахмад. Мухимма. واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد والخبرة من مضان الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تأليفهم واصطلاحهم فيها وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغ حتى لا يفوته شيء عند المعاودة لا سيما مع طول الزمن نعم.
Далее автор напоминает Аллах говорит, что тиркование обширных трудов относится к самым важным задачам, потому что эти труды содержат в себе различные виды познаний, и потому что их прочтение позволяет расширить кругозор, извлечь таящиеся в них полезные и редкие сведения, приобрести осведомленность об источниках, в которых приводятся те или иные исследования и вопросы, познакомиться с методами авторов при составлении трудов и с их терминологией. Делая паузы при чтении обширных трудов, прежние ученые делали пометку «дошел до этого места», «валя», чтобы при возобновлении чтения не опустить что-то, особенно после долгих перерывов.
Баракулуфикум, эта глава, она связана с предыдущей главой. Мы частично разобрали ее уже из-за тесной связи, да, ее вот с той главой. Здесь речь идет о такой вещи, как дердуль мутавалят. Аль-мутавалят, что это такое мутавалят? А слово тавиль. Тавиль это что? Длинный, да? Мутавалят, то есть длинные труды, длинные книги. И есть такой термин, называется дердуль мутавалят. Дердуль мутавалят, то есть вот так вот читать, читать быстро, хорошо, прочитывать большие книги быстрым таким чтением. Потому что если там будешь медленно это все читать и так далее, это займет много времени, хорошо, обширные такие труды быстро читаются, это называется штудирование, да, по-русски или по-арабски говорим как джерд, джердуль мутавалят, штудирование обширных трудов. И автор говорит, что это из самых важных занятий, на самом деле, самых важных задач. Почему? То, что мы уже говорили, да, содержит в себе разные сведения, разные познания. Расширяет кругозор человека, когда прочитывает. Дальше какие-то полезные, редкие сведения по ходу чтения он находит там, освещение каких-то вопросов редких, да, это извлекает. Дальше, что приобретает он, опыт какой, хибра, осведомленность какую, по поводу источников, где, в каком источнике приводятся какие исследования, какие вопросы. Еще мы говорили, знакомиться с чем, методы авторов при составлении книг разные бывают. Еще что, их терминология, термины, баракалуфикум, да. Дальше он отмечает еще такую вещь, что когда читаешь длинные труды, представьте, да, собираются иногда несколько тулаб-ль-ильми, длинные труды по много часов читают, читают, читают. Да? Вот когда читаешь длинные труды, где-то останавливаешься там, раньше, говорит, он делали такую пометку, баля, то есть дошел до этого места. Помните, мы с вами как-то говорили об этом уже, да? Дошел до этого места. Для чего? Если заново потом возобновлять будешь чтение, да, то есть перерыв, особенно если будет какой-то долгий, чтобы ты знал, где ты остановился и ничего не упустил. Что говорит Шейх Усамин? Шейх Усамин, он здесь уточняет сказанное автором. Он говорит то, что автор упомянул о штудировании вот этих объемных трудов и говорит, что это из самых важных задач, относится к самым важным задачам. Да, он говорит, что ну, не является это утверждение однозначным. Понятно или нет? Почему? Потому что при чтении обширных трудов может быть польза, а может быть вред. Если речь идет о начинающем искателе знания, да, для него, мы скажем, чтение обширных трудов – это что? Это гибель. Для него чтение таких объемных трудов – это смерть. Это, говорит Шейх Усамин, похоже на то, как человек, который не умеет плавать, возьмешь и бросишь его в морскую пучину, да, бросится он в море сразу, не умеет плавать. А если у человека есть ильм, есть знания, но он хочет расширить свое знание, перечитывать обширные труды, чтобы приобрести знания сверх того, которое он имеет, то в отношении него это лучше, говорит Шейх Усамин. Это предпочтительнее, чтобы он это делал. То есть, приведенное автором утверждение здесь, оно нуждается в уточнении баракаллаху фикум. Если, говорит Шейх Усамин, от того, кто только недавно начал учиться, потребовать читать, прочитать Аль-Мугни, например, да, или Шарх-уль-Мухаззаб, какие-то большие книги, перечислить ему какие-то обширные книги, а, и сказать, давай читай Аль-Мугни, иди, или давай читай, иди, Шарх-уль-Мухаззаб, что будет, Шейх Усамин говорит, это значит погубить его, этого человека, ты погубишь его. Это значит бросить его в море, где волна вздымается над волной, глубокое море. А если Аллах даровал какому-то человеку знание, он хочет углубить это знание, расширить, вот тому мы скажем, тебе следует читать Аль-Мутаваллиат, да, обширные труды. А потом Шейх Усамин говорит, что не всегда как бы действует это правило, да. Он говорит, что один из братьев рассказывал ему про шейха Абдулла бин Абдурахмана Абу-Батина, рахима Аллаху Та'аля, что он в изучении им фикха не выходил за рамки Равдуль-Мурби. Помните, мы говорили с вами об этой книге, да? Ханбалитской книге Равдуль-Мурби. Не выходил за рамки этой книги. Но, несмотря на это, получил имя и известность как муфти. Муфти неджидийской земли. Да? Дияр, неджидия, дияр, неджид. Он получил такую известность, как муфти Неджда. Муфти Неджда. И он написал комментарии к этой книге, да, замечательные. Дальше этой книги он не шел. Дальше этой книги не шел, но он ее повторял, тщательно изучал, рассматривал вопросы, которые в ней названы, смыслы, которые есть мантук, есть мафхум, да, названные смыслы, подразумеваемые смыслы, намеки, которые там есть, косвенные указания, да, има, ишара, все это он изучал подробно. Ну, дальше второй пункт, который здесь был, что касается надписи «дошел до такого места», да, до этого места, балях, да, используется Гачелю Самин как аляма, как знак, указывающий, где человек остановился при чтении. Хорошо? Польза какая от этого? Сергей Самин говорит, два предназначения есть. Во-первых, ты не забудешь, какой объем ты уже прочитал. Человек потому что часто забывает, нередко забывает, не помнит, до какой страницы он дошел при чтении. Бывало такое? Бывало. Ну, не помнит, читал, вроде не читал. Да человек не помнит. А что из-за этого может произойти? Что он пропустит какие-то страницы, полагая, что он прочел больше, что он уже продвинулся дальше. А на самом деле это не так. Вторая польза. Тот, кто после тебя будет читать эту книгу, он будет знать, что ты прочел ее полностью до конца. Что это даст? Это увеличит его доверие к тебе. Хорошо? То есть поспособствует его большему доверию тебе и твоему знанию. Это тоже польза, говорит Шейх Самин. Рахималлаху та'аля. Следующая глава. Баракаллаху фикум. Хуснус суаль. Задавать вопросы благим образом. Следующее важное качество, которым должен быть украшен талибуль-ильм, искатель знания, задавать учителю вопрос правильным образом, благим образом. Много норм есть, которые связаны с этой темой. Можем упомянуть так в начале. Следующее, первое. Не задавать вопрос, который не относится к теме урока. К вопросу, который обсуждает человек, о котором он рассказывает. Например, тема урока является суям-пост. Не надо отклонять учителя своим вопросом к разговору о никяхе, или положением торговли, или судопроизводства. Второе. Подбирать благие слова. Благие слова, чтобы не было в твоем вопросе каких-то неприличных слов, или нежелательных слов, или каких-то странных выражений. Третье. Не спрашивать о том, о чем шейх ясно, четко, понятно и твердо сказал. То есть после того, как он предельно ясно разъяснил что-то, изложил свое мнение о хукме, о положении этого вопроса, неправильно говорить, а каков хукм этого вопроса? Только что шейх, например, 30 минут рассказывал подробно, точно, все ясно. То мнение, которое он твердо придерживается, которое он считает твердо правильным, и вдруг кто-то говорит, а какой хукм этого вопроса? Четвертое. Вопрос нужно формулировать правильно. Правильно должна быть формулировка. Об этом мы с вами поговорим позже, иншаллаху та'аля. Это какой был пункт? Четвертый, пятый. Вопрос должен быть реальным. То есть касаться реальных вещей. Не каких-то надуманных вещей, высосанных из пальца, гипотетически каких-то нереальных. Да, как некоторые любят разглагольствовать каких-то вещах нереальных. Вопрос должен быть, что касаться реальных вещей. Шестое. Нельзя задавать вопрос из упрямства, придирчивости, чтобы проверить шейха. Знает он или не знает. Экзамен ему устроить, чтобы поставить его в затруднительное положение. Седьмое. Нельзя задавать вопрос в форме опровержения того, что сказал шейх. Как это некоторые делают. Это, конечно, суль, адаб. Это недостаток, адаб – недостаток благопристойности. Да, можно попросить разъяснить его этот вопрос, да, разъяснить, как можно совместить изученное, сказанное на уроке там, с тем или иным текстом. Но публично опровергать его, вставать и опровергать, не спровергать его слова, говоря, что его слова неправильны, потому что в каком-то доводе сказано то-то и то-то, это противоречит благоприличию, противоречит адабу. Кроме того, откуда ты знаешь? Может быть, это ты понял что-то неправильно, или слова шейха понял неправильно, или доводы понял неправильно. Высокая вероятность есть, что проблема заключается как раз что в твоем неправильном понимании слов учителя, баракаллаху фикум. Сколько перечислили? 7. Пока пусть будет 7. Потом, иншаллах та'аля, что-то еще добавится к тому, что мы перечислили. Автор говорит, баракаллаху фикум. На краях я.
الاستماع فصحة الفهم بالجواب وإياك إذا حصل الجواب أن تقول لكن الشيخ فلانا قال لي كذا أو قال كذا فإن هذا وهم في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض فاحذر هذا وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا ولا تسمي أحدا
автор допомнивает его Аллах говорит Придерживайся этики обсуждения той или иной темы, которая включает в себя способность хорошо задавать вопрос, затем хорошо выслушать ответ, затем правильно понять его. Ни в коем случае, получив ответ, не говори, однако шейх такой-то ответил мне так-то или высказал иное мнение. Остерегайся подобного, потому что, во-первых, это недостаток благопристойности, во-вторых, попытка столкнуть друг с другом ученых, если же упомянуть о чьем-то высказывании необходимо, то будь корректен в вопросе и формулируй его так. Каково ваше мнение о такой-то фатве, не называя ничьих имен?
Баракаллаху фикум. Обратите внимание на слова шейха. Он говорит об адабе, адабе мубахаса, изучение, обсуждение какой-то темы. Она включает в себя то, как человек задает вопрос. Нужно хорошо задавать вопрос, во-первых. Правильно задать вопрос. Во-вторых, хорошо выслушать ответ. В-третьих, правильно понять ответ. Вот это составляющая. Правильно задать вопрос хорошо, хорошим образом. Потом что? Выслушать, хорошо выслушать. Правильно понять. И потом предостерегает нас от такой вещи, как когда шейх отвечает тебе на какой-то вопрос, говорит, а такой-то сказал так-то. А такой-то шейх ответил так-то, или такую фетву дал, или высказал другое мнение. Аллаху акбар. Это нарушение приличия абсолютной адаба. Остерегайся, говорит шейх подобного. Почему? Это, во-первых, недостаток у тебя адаба, благопристойности. Так себя талибуль-ильм не ведет никогда. Хорошо? Во-вторых, что ты делаешь, когда так говоришь? А такой-то сказал так-то. Что ты делаешь? Ты сталкиваешь друг с другом, говорит шейх. Шейхов и ученых, правильно? Но если, ну, действительно, у тебя загвоздка, как понять, как совместить, как же вот выбрать правильное, тебе вот хочется упомянуть там какое-то мнение, какие-то там доводы и так далее, будь корректен, говорит он, формулируй правильный вопрос, не говоря такой-то сказал, а говори, говорит он, каково ваше мнение вот о такой-то фетве, и не называй никаких имен. Шейх Усаймин говорит, из важнейших норм благопристойности вот это. Из важнейших норм, которые касаются тулябалин. И включается ряд моментов. Во-первых, задавать вопрос правильным, благим образом. Смотрите, правильным, благим образом. Говоря, ахсан Аллаху илейкум. Да, в начале. Например, да, дарит Аллах вас благом. Что вы скажете, мазата хулюм фиказава, что вы скажете по поводу такого-то вопроса? Да? Конечно, талибалель не обязательно должен использовать именно эту форму, но в любом случае обращение должно быть учтивым. Оно должно соответствовать правилам адаба, благопристойности. Это первое. Во-вторых, это что упоминается здесь? Хорошо выслушать ответ. Если человек произносит слова «Шейх», «Ахсан Аллаху алейкум! Что вы скажете по поводу такого-то вопроса?» А потом поворачивается кому-то, к своему товарищу, что-то там с ним говорит о чем-то, переговаривается с ним. Это неподобающее нечто, говорит сами. Не пойдет. Как часто так бывает? Задает вопрос, сам тоже уже и в телефон смотрит, и с кем-то разговаривает, и кому-то там салам дает, и переговаривается. И не слушает, что говорит ему. Часто бывает такое? Часто бывает, баракаллаху фик. Зачем спрашиваешь тогда, если у тебя нет терпения выслушать, что тебе говорят? В-третьих, правильно понять ответ. Очень важно. Шейх Усаймин отмечает такую вещь, говорит, некоторые ученики, они задают вопрос, получают ответ, но не до конца понимают и стесняются сказать, я не понял. При этом про себя что говорят? Ничего, ладно, в следующий раз встречусь, переспрошу. Или вообще говорит человек, ну, собственно, ну, не понял. Не обязательно мне этот вопрос понимать вообще, что мало чего я не понимаю, что ли. Как будто бы я уже все понял, только это осталось у меня непонятно. Да так про себя думает. И это, конечно, ошибка, говорит Шейх Русамин. Нужно признаться в непонимании ответа. Да, но сделать это как? Не сказать, я ничего не понял, что ты сказал. Нет, не так. А как? Соблюдение правил благопристойности с адабом, да, попросить разъяснить непонятное. Итак, три перечисленные вещи относятся к нормам, да, которые должен соблюдать Аль-Балин в отношении вопроса. Здесь что сказано? Хорошо задать вопрос, то есть использовать при обращении с вопросом, во-первых, благопристойные выражения, суйга, сама форма вопроса. Во-вторых, манера, как ты задаешь вопрос. Две вещи. Входят в понятие хусну суаль, хорошо спросить. Что значит? Сформулировать правильно, красиво. Прилично. Во-вторых, манера, как задаешь. Второе, это что мы сказали? Хорошо слушать. То есть нужно... А как это хорошо слушать? Хорошо слушать, это слушать так, чтобы тот, кто отвечает тебе на вопрос, понимал, что ты его внимательно слушаешь. Не ты сам, тебе говоришь, слушай, ты говоришь, я ну, слушаю же. Я там смотрю, конечно, куда-то, но я же слушаю. Нет, чтобы тот, кто отвечает, чтобы он понимал, что ты его слушаешь. И третье, что упоминает автор? Да, правильное понимание. Потом затрагивается другой вопрос, важный, говорит Шейх Русамин. Люди, которые, такие есть люди, которые задали вопрос, поняли ответ. И посреди собрания, посреди урока. Ну, шейх такой-то так-то сказал. Это нарушение адаба, благоприличия. Потому что такие слова, они чем являются по сути? Неудовлетворенностью ответом. Недоволен ответом, неудовлетворен им. И чем еще является? Способом вызвать разлад между учеными. Но если тебе в самом деле нужно задать вопрос касательно другого шейха, то есть слов другого шейха, да, что ты, ну, ты слышал какое-то другое мнение, тебе хочется выяснить этот вопрос. Баракалуфикум. Как тогда сказать? Шейх Русамин вот такой учит формулировки. Сказать, что мы можем ответить, если кто-то скажет. А если кто-то скажет вот так вот, то как ему ответить, а? Потом упоминай высказывание твоего шейха, но не называй, шейх какой-то сказал. Что мы можем сказать, если кто-то скажет так-то, так-то? В таком случае никто не поймет, что ты имел в виду ответ какого-то другого шейха, другого ученого. Но автор он чему учит? Он говорит, если упомянуть о чем-то высказывание нужно, тогда что он говорит? Он будь корректен в вопросе, формулируй его, как он предлагает формулировать? Каково ваше мнение о такой-то фетве, да? Шейх Русамин говорит, ну вот этот предложенный шейхом вариант, он не вполне подходит. Шейх Русамин не согласен, что он говорит, не вполне подходит. Почему? Потому что если ты скажешь так, каково ваше мнение о такой-то фетве, и эта фетва расходится с той, которую ты получил только что от этого шейха, которому ты задал вопрос, как это будет выглядеть? Как желание противопоставить одну фетву другой? Правильно, ты же сказал фетва, если фетва, это значит слова ученого, правильно, не просто ж так. И ты противопоставляешь, получается, одну фетву другой фетве. Поэтому лучше использовать вот эту формулировку. Какую? Что можете сказать? Да, инкаля ка, или если кто-то скажет так-то, так-то. Итак, есть три уровня. Три уровня. Первый – это получить ответ от шейха и сказать, а, лякин, но шейх такой-то говорит так-то, так-то. Это самый плохой из вариантов. Да? Особенно если шейх, которого ты называешь, а, который упоминается в твоем вопросе шейх, такой, что его слова пользуются большим признанием у людей, чем слова вот этого человека, который тебе дает ответ. Спрашиваешь у этого, называешь имя какого-то шейха, чьи слова они ну, больше принимаются людьми или больше признаются людьми. Шейх Русамин говорит, потому что такие твои слова, это вообще вот выглядит как попытка просто сокрушить того, кто тебе ответил. Растоптать его, унизить. У Аллаха Субхану Тааля просим исправить нас. Потому что это прям вот как будто описана наша история болезни. А? Второй вариант, уровень это какой? Каково ваше мнение такой-то фетве? Да? Эта фраза, говорит Шейх Усеймин, дает понять, что тот, кто задает вопрос, он уже спросил фетву. Да? Он уже спросил фетву по этому поводу. И фетва, которую он получил, противоречит той, которую дал отвечающий ему ученый. Третье, это какие слова, что можно сказать, если кто-то говорит так-то и так-то. Это, конечно, самая лучшая форма вопроса, потому что при ее использовании никто не поймет, что речь идет об ответе другого шейха. Да, вопрос в данном случае выглядит как? Как будто это у тебя есть какая-то просто загвоздка, проблема в понимании. Ты говоришь, что вот если вот так вот кто-то скажет, вот как ответить. Как будто это у тебя возникла какая-то сложность с пониманием, и ты просто спрашиваешь шейха, просишь у него помощи, как можно что это объяснить или ответить на это. Но, смотрите, шейх Усеймин даже здесь уточнение проводит. Он говорит, нужно отметить, что даже третья форма вопроса, ее когда применяешь? Когда не знаешь, что фетва эта, которую ты подразумеваешь, она получила известность. Если ты знаешь, что эта фетва, она получила известность, тогда вопрос твой будет звучать как что? Ну, практически открытое указание на то, кто выдал. Ну, все знают, чья это фетва. Хорошо? Все знают, а ты просто говоришь, что скажете, если кто-то скажет. Хорошо? Ясно, о ком идет речь? Понятно или нет? Ну, Шейх Усеймин приводит такой пример, говорит, он спрашивает об обязательности совершения вуду после употребления верблюжьего мяса. Задал вопрос, нарушает вуду или нет, нужно ли обновлять вуду после поедания верблюжьего мяса. Шейх говорит, да, обязательно, ваджиб. Вот если в таком случае он скажет, а что можете что можно ответить, если кто-то скажет, если кто-то приведет хадис Джабира, Джабир ибн Абдилля, радиаллаху анхума, что последним из двух действий пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, было, что отказ от омовения после употребления пищи того, чего коснулся, огонь. То есть пища, приготовленная на огне, последнее, на чем остановился пророк, алейхи ас-салям, было несовершение омовения после такой пищи. Да. Ну и кто-то, и, например, все знают, что это вот фетва такого-то. Понятно или нет? Если, поэтому человек говорит, среди людей получила известность чье-то мнение о том, что употребление в пищу мяса и блюда не нарушает омовение, то приведение в вопросе даже таких слов оно будет выглядеть как возражение тому, от кого ты получаешь ответ. Хорошо? Это замечание нужно принять во внимание тоже. Если ты знаешь, что чье-то мнение уже получило известность, все знают, кто это сказал, хорошо, из улема, не упоминай даже вот в такой форме, которая выглядит как выражение вроде бы твоего собственного затруднения в понимании. Да? Дальше автор говорит, баракаллаху фикум, акра. Дальше.
وقال أيضا وللعلم ست مراتب أولها حسن السؤال الثانية حسن الإنصات والاستماع الثالثة حسن الفهم الرابعة الحفظ الخامسة التعليم السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده انتهى ثم أخذ في بيانها ببحث مهم.
Ибн Аль-Гайм, да помилует его Аллах, сказал, существует изречение, если садишься возле ученого, то задавай вопрос для того, чтобы обрести понимание, а не для того, чтобы проявить упрямство и придирчивость и поставить спрашиваемого в неловкое положение. Также он сказал, знание имеет 6 ступеней. Первое. Задай вопрос благим образом. Задать вопрос благим образом. Второе. Внимательное и молчаливое слушание. Третье. Правильное понимание. Четвертое. Запоминание. Пятое – обучение других. Шестое – выполнение деяний в соответствии с полученным знанием и соблюдение
очерченных
им границ. Эта ступень является плодом знания. Перечислив эти ступени, Ибн аль-Хайм далее привел ценные исследования, посвященные их разъяснению.
Да, бараку фикум, здесь шейх рахмаху тааля приводит слова Ибн аль-Кайима. Да? Ибн аль-Кайим говорит, что вот есть такое изречение, какое, если ты садишься возле алима, возле ученого, для чего задавай вопрос? Для тафакку, для приобретения понимания, знания, а не для того, чтобы проявить упрямство, придирчивость, поставить его в какое-то неловкое положение. Это называется суалю тааннут. Тааннут. Важные слова, да, Ибн аль-Кайима? Так, вопрос нужно задавать для чего? Чтобы обрести понимание. Это называется как? Как называется это? Тафакку. Это называется тафакку. Не с целью поставить спрашиваемого в трудное положение тааннут. Некоторые люди, имеющие знания или не имеющие знания, задают ученому вопрос, не желая понимания. Нет, не хочет понимания. Для чего? Чтобы поставить спрашиваемого в затруднительное положение, чтобы показать его слабость, чтобы показать, что он не способен ответить. И для других, говорит Шейх Усеймин, подобного рода дурных целей. Мы должны с вами опасаться этого, не задавать ученому, шейху, учителю вопрос с дурной целью какой. Какие могут быть дурные цели? Ну, себя показать умным, там, да? Показать, что ты на равных, там, шейхом, там, или еще что-то. Дальше Ибн аль-Кайим приводит порядок в вопросе получения знания, да, в вопросе там, задавания вопроса и так далее. Он говорит, 6 ступеней. Первое – это задавать вопрос благим образом. Второе – это что? Внимательно слушать молча. Третье – это что? Правильно понять, хорошо понять. Четвертое – это что? Запомнить. Пятое, говорит он, научить других. Шестое – это теперь аль-амаль, то есть выполнять действия в соответствии с тем, что ты узнал. И говорит он, это плод. Вот эта ступень – это плод знания вообще. И потом Нуркейм уже там дальше перечисляет, разъясняет этот вопрос. Итак, порядок, в котором перечислены ступени знания. Шейх Усеймин говорит, да, обоснованный, уместный порядок. Первое, что сказано здесь? Первое – это что? Задать вопрос наилучшим образом. Если возникает нужда, хаджа, возникает нужда, тогда искатель знания должен постараться задать вопрос в наилучшем виде. Если нужды нет, спрашивать, тогда пусть не спрашивает, говорит Шейх Усеймин. Потому что задавать вопрос следует только тогда, когда нуждаешься в этом. А? Раз. Или думаешь, что нуждается другой. Задавать вопрос нужно когда? Когда нуждаешься в этом. Или думаешь, что нуждается другой. Может быть, тот, кто присутствует на уроке, все понял. Ему все ясно, понятно. На урок там были некоторые сложные вопросы в течение урока. И остальные ученики нуждаются в разъяснении дополнительном. И поэтому он спрашивает об этих вопросах учителя. Хотя сам он что? Он понял это, но спрашивает почему, потому что знает нужду других в этом. Тот, кто задает вопросы в знании, ответа на которые нуждаются люди, такие люди сами являются учителями, подобны учителям. Человек, который задает вопрос, в котором нуждаются люди, он подобен учителю. Какой довод? Всем вам известный довод. Всем вам известный довод, баракаллаху фикум, ну или большинство из вас. Это хадис Джибриля, алейхиссалам. Да, что пророк, алейхиссалату ассалам, что сказал про Джибриля, когда он пришел к пророку, алейхиссалату ассалам, в каком виде? В белой, ослепительно белой одежде, с черными волосами. В облике человека явился незнакомца, вроде и не спутник, потому что весь в белой одежде, не покрыт пылью. В то же время никто его не знает. И спросил, что пророк, алейхиссалату ассалам, что такое ислам, что такое вера, иман, что такое ихсан. Спросил, когда наступит судный час. И ашрату са, то есть признаки наступления судного часа. Потом, когда он ушел, что сказал пророк, алейхиссалату вассалам? Это Джибриль, аза Джибриль, алейхиссалам, джакум юаллимукум динакум. Джибриль пришел к вам, чтобы научить вас вашей религии. Джибриль, алейхиссалам, что он учил, объяснял что-то сахаба с подвижником? Нет. Просто задавал вопросы. Ответ он сам знал на эти вопросы. Знал на эти вопросы. Ответ. Он говорил, что говорил садак, садак, ты прав, ты правильно говоришь. Знал. Задавал для чего? Чтобы ответ узнали другие. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, назвал его как пришедшим научить. Пришедшим научить. Итак, если побудительная причина для вопроса – это нужда самого спрашивающего, да? Тогда вопрос обоснован, задать его это обоснованно. Если вопрос вызван нуждой другого, других людей, человек спрашивает для того, чтобы другие узнали, это тоже хорошо, говорили сами. Но если вопрос задается для того, чтобы люди сказали, Машаллах, смотрите, как стремится к знанию, как задает вопросов много, если с такой целью, то это ошибка. А есть еще противоположная крайность, тоже недопустимая, когда человек не задает вопросы вообще, стесняется из-за стеснительности. Это порицаемая стеснительность. Первый, что делает, проявляет чрезмерность, это называется ифрат. Второй проявляет упущение, это называется по-арабски тафрит. А лучше всего это что? Золотая середина. А? Умеренность, середина это... самое лучшее. Ибн Аббас, радиаллаху та'ала анхума, спросили, как ты достиг знания? Как получил знание? Он сказал, бирисанин сауль, ва кальбин акуль, ва баданин гайри малюль. Аллаху акбар. Как ты получил знание, Ибн Аббас? Он сказал, посредством задающего много вопросов языка. Разумного сердца, то есть обладающего пониманием. И третье, неутомимой плоти, неутомимого тела. То есть не боящегося утомления, не боящегося трудов, усердия тела. Баракаллаху фикум, знание не достигается отдыхом, не достигается развлечениями. Знание требует упорного труда. Если ты собрался стать ученым, не испытав трудностей никаких, утомительной работы, да, тогда это просто грезы твои, пустые. Ты думаешь, что будешь спать, как спят лентяи, будешь есть, как едят обжоры, гулять, как гуляют беспечные, и сможешь потом войти в число тулаб-ильм, да, настоящих искателей знания. Так не бывает. Спешим тебя разочаровать. Так не бывает. Дальше Шейх Усамин разъясняет то, о чем мы с вами вскользь упомянули раньше. Помните, мы сказали, когда говорится о необходимости задавать вопрос благим образом, что подразумевается? Две вещи это включает. Две вещи. Первое, то, как вопрос сформулирован. Сыга. Ахсану алейкум, мазатакулум, фиказавка, что... Да, помните? Пусть Аллах проявит к вам добро, что вы скажете, по-моему, того, того. А есть еще кайфия, манера... Аль-адат, а как ты этот вопрос задаешь? Манера поведения при обращении с вопросом. Можно, конечно, может, сама формулировка и правильная, но как человек задает вопрос? Как он себя ведет при этом? Проявляет ли он уважение? Проявляет ли он почтение к учителю? Или, говорит, проявляя надменность, тон такой, да, интонация такая, в ней надменность, высокомерие, чувствуется... что он себя ощущает на одном уровне с тем, кому задает вопрос. Так это первое. Первое что? Хорошо задать вопрос. Вторая ступень какая называется? Молчать, внимательно слушать. Мы об этом с вами говорили уже. Третье что? Хорошо понимать, правильно понимать. Четвертое это что? Аль-хифз. Запоминать, да? Запоминать. Запоминание, оно бывает двух видов. Говорит Шейх Усамин. Первое – это вот врожденная способность, врожденная хорошая память, дарована Аллах, субхана ва тааля, кому он пожелает. врожденная способность хорошо запомнить. Встречается через каким-то вопросом, с каким-то исследованием, тут же запоминает и уже потом не забывает. Второй вид чего? Запоминание – это приобретенное, кесби. Это приобретенная способность запоминать. Это как? Человек тренирует себя. Тренирует, приучается запоминать и воспроизводить в памяти то, что он уже заучил. После того, как он приучит себя к этому, потом запоминание, хифз, будет даваться ему уже легко. Кто пробовал, знает. Поэтому не надо отчаиваться. Некоторые отчаиваются, говорят, у меня память вообще никакой, плохая память, я ничего не могу запомнить. Память, она подобна мышце. Как мышца, она поддается тренировке. Чем больше ты ее тренируешь, тем она становится что? Крепче, приобретает способность, память, все, запоминать больше и больше и больше. Поэтому надо приучать себя к запоминанию баракалуфикум. Во-первых, во-вторых, к чему? Запоминать одно, во-вторых, что? Воспроизводить. Вот ты запомнил и пытаешься, вот раз, да, а ну-ка вспомню-ка я, да, и воспроизводишь заученное, конечно, при всем этом уповая на Аллаха, Субхану Атари, прося у него помощи. Следующее, что сказано, следующая ступень какая? Обучение других. Таалим. Шестое это что? Аль-Амаль. Выполнение деяний в соответствии с полученным знанием. Человек сам говорит, ну, я лично считаю, что пятое, его нужно поставить наоборот на шестое место. На шестое, на пятое. То есть выполнение узнанного баракулуфикум должно предшествовать обучению других. То есть прежде чем передавать другим, сначала должен что? Сам человек выполнить. Потому что талиб-уль-ильм сначала должен исправить себя, выполнив то, что он узнал правильно, прежде чем пытаться исправлять других людей. Потому что пророк алейхиссалату вассалям сказал, ибда бинафсик, начинай с самого себя. Начинай с самого себя, сумма биман тауль, затем позаботься о тех, кого должен содержать. Значит, деяние в соответствии с полученным знанием, оно должно быть прежде, правильно? Обучение этому знанию других людей. А еще точнее, говорили сами. Собственно говоря, обучение других, оно входит в аль-амаль, оно входит в деяние. Потому что аль-амаль биль-ильм, то есть выполнение знания, совершение деяний в соответствии с полученным знанием, оно подразумевает в себя, подразумевает собой в том числе, включает в себя в том числе что? Аль-амаль, выполнение знания, включает в себя что? То, что Аллах приказал, возложил на тебя обязанность выполнять какую? Распространять и передавать знания. Поэтому передача знания, обучение ему входит во что? Валь-амаль биль-ильм. То есть в деяние в соответствии со знанием. Это что касается этой главы, 39-й. Продолжим, иншаллах та'аля, этот раздел на следующем занятии. Вабилляхи тауфик. Вальхамдулиллахи раббиль-алямин. Ва саллям аля набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.